Моя проповедь, братья и сестры, она будет продолжением хорового пения «Уроки креста». Нас Господь у креста многому учит. Мы слышали пение молодежи «Шалом». Однажды художникам дали задание такое – написать картину на тему «Мир». Ну, кто-то писал, ну, разные, в разных образах представляли тему «Мир». Безмятежность, тишина. Один художник нарисовал необычную картину – водопад, пенящиеся каскады воды разбиваются о скалы. И там, где потоки воды низвергаются вниз, растет дерево, а на дереве гнездышко, а в гнездышке птичка кормит птенцов. И картина называется «Мир». Братья и сестры, наш мир, он посреди больших переживаний и скорбей. Это не какой-то, знаете, Господь нам обещал безмятежный мир, без скорбей мир, без слез, без страданий. Это мир другого свойства. Мир посреди эпицентра страданий, бед и бедствий. Великий мир любящих Господа, мир у подножия креста. И вот в церкви у нас есть много страдающих и много плачущих. В церкви умножается число вдов, вдовцов в этом году умножилось. Кто-то похоронил свою любимую жену, кто-то похоронил любимого мужа. В церкви есть много скорбей. Вот на этой неделе, например, мы слышали о том, что девушка Мария разбилась в самолете, Палана. Я ее хорошо знал, молодая семья, мы с ними общались. В апреле этого года я был в Палане, за 15 дней принял участие в 15 богослужениях, и почти на всех богослужениях эта семья была. Остался молодая семья, муж, вдовец. Планировали иметь большую семью, планировали иметь многодетную семью, но все закончилось. И вот так вот, знаете, мы вынашиваем разные планы на жизнь, у нас очень много разных планов, ожиданий. Мы смотрим, какая у нас будет старость. Только Бог знает, кому какая жизнь каждому из нас отмерена. Только Бог знает. Или вот на прошлой неделе из Калифорнии прилетела сюда одна молодая мама. И в самолете ей стало плохо, оторвался тромб. Когда самолет приземлился в Шереметьево, она уже была мертва. На 4-м месяце беременности. Вот на этой неделе ее отправили опять в Калифорнию, гроб, чтобы похоронить. 32 года. Семья, двое деток остались без мамы. Но вот в планах было другое, друзья. В наши планы не входят скорби, но как-то Господь позволяет в жизни верующих вот войти в какую-то такую темную полосу, да, скорбей, бед и бедствий. И таких случаев очень много, очень много. Различные болезни, там, пожары, угоняют машины, люди гибнут. И у нас часто возникает вопрос, а почему, вот люди неверующие задают вопрос, а почему вы страдаете так же, как и мы? Если ваш, какая польза в христианстве, какая польза во Христе, если вы страдаете, и мы страдаем. Вы умираете от болезни, и мы умираем от болезни. Да-да, братья и сестры, нам Господь не сказал о том, что мы будем защищены от скорбей, от бед и бедствий. Он обещал войти в нашу скорбь. И вот для нас сегодня школа у креста. Вот какое благо мы можем извлечь из наших скорбей, когда входим в полосу страданий, когда страдают дети, когда дети рождаются инвалидами, когда умирают родные, близкие и прочее, прочее. И написано в Писании, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вопрос. Какое благо мы можем, как люди духовные, люди, любящие Бога, извлечь из этих бед, скорбей и бедствий? Кстати, я являюсь подписчиком на журнал «Мученики за Христа», «Мучения за Христа». Каждые две недели там приходят ко мне сведения о том, сколько страдают христиане в Индонезии, в Африке, в Судане, Индии, Китае. Много узников за Христа, в Северной Корее. Сколько страданий. У подножия креста, друзья, ломимое тело Христа. И если у нас сегодня время свободы проповеди Евангелия, то где-то это тело ломимое, где-то очень много скорбей, очень много слез, бед и бедствий переносят христиане, которым и головы отрубают, и убивают, и судят по всяким надуманным статьям за якобы богохульство на пророка Мухаммеда. И почему? Потому что просто исповедуют Христа, просто благовествуют о Христе и сидят в пожизненное, присуждают пожизненные сроки заключения, находятся в камерах смертников, в одиночках по 10 лет без суда, ожидая суда. И это наши братья и сестры сегодня. Это тело Христа, оно ломимое. Итак, братья и сестры, тема, она очень большая, и мы уже беседовали с вами на эту тему. Я хочу сегодня эту тему продолжить. Я хотел бы только напомнить, мы уже говорили о том, что беды, бедствия и скорби – это школа нашего упования. Мы также беседовали о том, что вот эти скорби являются испытанием нашей духовной зрелости. И последняя наша беседа была, что страдания Бог допускает нам для Божьей славы. Сегодня я хочу эту тему продолжить и еще хотел бы обозначить несколько аспектов блага, которые нам несут эти страдания. Итак, прочитаем текст Писания, 1 послание к Коринфянам, 12 глава, выборочно из этой главы несколько стихов. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом». 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним и все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены. И вы тело Христово, а порознь члены». Итак, основная мысль – мы являемся телом Христовым, и в этом теле есть страдающие члены. Страдает ли один член, страдают с ним и все члены. Вот это главная мысль. Богу угодно допустить в жизни членов церкви скорби для того, чтобы других членов церкви научить состраданию. Вот как можно узнать, тело живое или мертвое? Бьют пятки, а язык кричит. Язык, ты чего кричишь? Не тебя же бьют. Пятки бьют. Ну как же? Я одно тело с пятками. Вот если пятки бьют, а язык не кричит, значит это труп. Если ты не чувствуешь боли ближнего своего, у тебя номинальное членство в церкви. Ты просто мертвая душа в церкви. Ты просто случайно попал в церковь. Если у кого-то скорбь, у члена церкви, и ты не чувствуешь боли, у тебя случайное членство в церкви Иисуса Христа. Писание говорит, что живые взаимоскрепляющие связи внутри тела, они определяются правильной реакцией на боль, на страдания. Когда страдает один, это отзывается болью у других. Первая мысль на страдание ближнего – чем я могу помочь? Это правильная реакция тела. Умерла сестра Мария в Палане, тут же звонки. А может, у нее дети есть, может быть, семья, может, помощь какая-то нужна от нас. Может, узнать денежный перевод какой-то сделать, семья нуждается. Попал человек в больницу, может быть, чем-то надо помочь на операцию. Может, чем-то мы можем посидеть с детьми, пока мамы дома нет. Там, порядок навести, внимание оказать. И это правильная мысль работает. Попал человек в вузы. Письмецо, может быть, написать утешительное, да? Или страдает несправедливо, может, ходатайство написать, адвоката помочь семье нанять, деньги собрать на хорошего адвоката, чтобы на суде защитили. Это правильная реакция на боль. И наоборот, безразличное отношение к чужой боли, это означает, что это не церковь, а религиозная организация, где нет духа жизни. Где нет духа жизни. Просто это организация. Братья и сестры, мы не организация, мы тело. И именно в сильные мира сего эту мысль слышали неоднократно от гонимых христиан в нашем братстве. Когда-то в Московской церкви был арестован один брат-служитель. Его привезли в Люберцы, в отделение милиции. А вслед за ним приехало 30 человек молодежи в отделение милиции ходатайствовать о том, чтобы брата освободили. Ну, буквально 2 часа прошло, и 30 человек уже стоят в отделении милиции и ходатайствуют. Освободите нашего брата. Вызывает начальник милиции, это было в годы гонений, вызывает нашего брата и говорит: о, говорит, сильная у вас организация. Только арестовали, уже, говорит, 20 человек стоят там, или 30 человек, освободите нашего брата. Он говорит: начальник, у нас не организация, у нас организм. Страдает ли один член, страдает все тело. У нас не организация, у нас тело. Церковь – это тело. Я помню, в годы гонений мы получали постоянно эти списки узников, гонений, разгонов, разрушенных домов молитвы, конфискации детей у христианских семей, которых брали в интернате только потому, что детей воспитывали в христианском духе. Ну и было побуждение писать ходатайство, заступаться. И вы знаете, в церкви появились такие люди, мудрые во Христе, которые стали говорить: а зачем ходатайствовать? Вот написано: бьют тебя по правой щеке, подставь левую. И когда мы пишем ходатайство о братьях, мы их лишаем награды на небесах. Не препятствуйте братьям страдать за Христа. Не надо писать ходатайство, не лишайте их награды в Царстве Божьем. И вот такая группировка появилась внутри церкви, которую, вот, вы знаете, стали будоражить и смущать простодушных. А действительно, может быть, мы чем-то не тем занялись, какой-то правозащитной деятельностью внутри церкви. Может быть, действительно, Богу не угодно, чтобы мы эти ходатайства в правительство писали. Я помню, мы тогда пригласили Евгения Кирилловича Пушкова в нашу церковь. И говорим: Евгений Кирович, ну вот, ударит вас по правой щеке, подставь левую, а мы тут ходатайство пишем. Объясните, как правильно. И вы знаете, он ответил коротко и все поставил на место. Он сказал так: братья и сестры, все очень просто. Вот когда бьют тебя по правой щеке, подставь правую щеку или левую, да? А когда брата бьют, за брата душу свою положить надо. Душу свою за брата отдать надо, а не советовать гонимому: подставь левую щеку. И вы знаете, он так обезвредил эту группировку внутрицерковную, обезвредил, постыдил, усмирил их, и ходатайства опять пошли. Вот когда тебя бьют, подставь другую щеку. А когда брата бьют, душу свою положи за брата. Вот это дух церкви. Вот это тело Христово. Вот это правильная реакция на боль. Это говорит о нашей принадлежности, что мы живые, а не номинальные члены тела Иисуса Христа. Так Писание говорит. В этом, братья и сестры, духовный смысл страдания. Вот одна наша сестра, ее взяли на операцию в больницу. Срочная, внеплановая операция. 3 дня нельзя поворачиваться с бока на бок. Все готовят. Тромб удалять, все. А во время, там вот есть часы посещения, там час-два во время обеда можно было посещать. И пошли челноки наших верующих с авоськами. Бабушки, сестры, молодые. Идут, все посещают, что-то приносят. Кто-то постель застилает, кто-то доброе слово скажет. А вот люди лежат в этой палате и говорят: а это, говорит, что, все твои родственники? Нет. А кто они такие? Одна сестра там каждый день приходила, каждый день. Говорит: она что, мама твоя? Нет. А кто она такая? Это мои братья во Христе. Сильнейшее свидетельство для всей этой палаты и для всего отделения, как церковь любит своего члена церкви. Как церковь неравнодушна, как операция пройдет. Братья и сестры, это сильнейшее свидетельство, что мы члены тела. Церковь – это тело, а не организация. И вот очень важно вот в себе вырабатывать чувствительность к чужой боли. Чуть что-то не так у члена церкви, сразу мы звоночек. Может быть, чем-то помочь, может, с детьми твоими посидеть, может, прийти, может, средствами, может, молитвой, может быть, ходатайством, может, адвокатом или каким-то еще каким-то благом поделиться. Вот это, братья и сестры, правильная реакция на чужие страдания. Несколько, братья и сестры, библейских примеров. Самый ранний библейский пример заступничества, который я нашел на страницах Писания, это Авраам. Хотя Лот отделился от Авраама, поселился в Содоме, и это была его ошибка, но Авраам не потерял чувство родства по отношению к Лоту. он не потерял чувство родства. И вот случилось однажды, Лота захватили в плен, и все имущество его, и плененный Лот был далеко взят от Содома, его увели. Услышал об этом Авраам, и он не остался в шатрах, и он не стал: «А, так тебе и надо». Избрал широкий путь, поселился в Содоме, вот Божьи суды, будешь теперь знать, Бог тебя наказал. Нет, у него не такое мышление было. Что он сделал, Авраам? Более 300 слуг припоясал мечом и отправился в военный поход догонять и высвобождать Лота. Он не может сидеть в шатрах, когда его племяннику плохо. Да, племянник сделал неправильный выбор, ошибочный в жизни. Но при этом чувство родства, это мой родственник. Как это так? И мы считаем о том, что у Авраама было, это был очень успешный военный поход, когда он освободил не только Лота, а вообще вернул все имущество царства Содомского, Гоморского, и ни нитки, ни ремня не возьму от тебя. Он выполнил свою роль заступничества. Друзья, даже если с кем-то наши пути разошлись, даже если кто-то делает неправильный выбор в своей жизни, и по тем или иным причинам мы не можем участвовать в совместном служении, это не означает, что мы должны терять чувство родства, когда приходит беда в жизни этого человека. Мы должны всегда помнить, что мы родственники, и у нас одно небо, одна вечность. Есть люди, которые занимают ошибочные позиции, по тем или иным причинам мы с ними теряем совместное служение, но все равно, друзья, у нас одно небо, одна вечность. И второй пример сострадания или заступничества – это Неемия. Вот откроем книгу Неемию, первую главу. Мы знаем, что Неемия был человеком, высокопоставленным чиновником у царя. Он был плененным иудеем, мы читаем, что он был виночерпием. А вы знаете, вина подавали только самые проверенные люди, потому что убивали царей через то, что яд, ну, клали в чашу с вином, подавали царю и убивали царя. Поэтому те люди, которые подавали вино царю, это были суперпроверенные люди на благонадежность и все остальное. И вот Неемия был одним из таких, который хорошо устроился. Кстати, не всем пленным иудеям так хорошо удалось устроиться, как Неемии. Быть при царе, да еще виночерпием, иметь еще свою семью, жить при царском доме. Ну, хорошо устроился. Казалось бы, что мне до этих иудеев, которые терпят бедствие, да? Ну, что мне до них? Мне хорошо. Вот так Бог меня благословил, и буду жить в достатке, и мне хорошо. Нет, у Неемии было другое. Он не потерял чувство родства, понимаете, с народом израильским. Чувство родства он не потерял, хотя он сам по себе хорошо устроился. И вот мы читаем книга Неемии, 1 глава, 2 стих. «Пришел его родной брат Ханани. Спросил я об уцелевших иудеях, которые остались от плена от Иерусалима, и сказал он мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил». И тут молитва его. А теперь, братья и сестры, посмотрите на реакцию этого человека. Он услышал о бедствии, о страданиях народа своего и объявил пост и молитву. «И не ел, и не пил, и постился, и молился пред Богом несколько дней». Братья и сестры, правильная реакция на скорбь? А? Реакция на скорбь правильная? Правильно, громче надо говорить. Правильная реакция, братья и сестры. Не потерял чувство родства. А вот знаете, когда мы постимся и молимся, не просто молимся, Господи, а вот по-настоящему молимся, тогда Бог нам посылает хорошие мысли. А чем я могу помочь в этой ситуации? Потому что молитва без дел мертва. Вера без дела мертва. Действенная любовь – это всегда, когда любовь воплощается в какие-то дела. Молитва должна воплощаться в дело. Вера должна воплощаться тоже в дела какие-то. И у него рождается во время поста и молитвы мысль. Мысль стать реформатором, восстановителем развалин. И он вынашивает у себя этот план, молится: «Господи, если бы ты мне послал такие...» Ну, положил Бог ему на мысль такую хорошую. А потом Бог начал осуществлять эти добрые мысли и желания. Царь говорит: «Печальное твое лицо». Он подает ему вино. Говорит: «Я думал, что у меня все хорошо с лицом, а печаль...» Царь заметил, говорит: «У тебя сегодня печальное лицо. В чем причина? Я сильно испугался». Потому что перед лицом надо, царя надо иметь соответствующий внешний вид. Лицо должно быть всегда улыбающимся, а глаза-то печальные. Может, улыбка резиновая до ушей, а глаза все равно наполнены скорбью. И царь заметил, что скорбь, у тебя точно на сердце скорбь. В чем причина? Я вам говорю, он говорит: «Я сильно испугался». И потом царю все подробно рассказал. А сердце царя в руке Бога. И Бог расположил сердце царя к тому, что говорит, ты хочешь сделать? Я хочу восстановить развалины. Только сколько тебе времени надо? Столько и столько-то. И еще, говорит, дай мне леса. Министру лесной промышленности напиши письмо, чтобы он мне обеспечил строительными материалами. И пропуск, и все документы, все было оформлено. И мы читаем, вся книга Неемии, друзья, это восстановление развалин. Это очень прекрасное приключение Неемии, который стал реформатором своего народа. Сколько надо было любить народ свой, чтобы это все вытерпеть, что он здесь вытерпел. Да, он их за бороды таскал. И проклинал этих иудеев, и против него информационная война была, письма анонимные, слухи носятся между народами. Что он только не претерпел, но дело довел до конца. Он сильно любил свой народ. И дело довершил до конца, и книга Неемии, друзья, заканчивается такими словами. «Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Помяни меня, Господи, вспомни, Боже мой, все, что я сделал пред лицом Твоим, и помяни меня». Братья и сестры, в вечной памяти будут заступники. В вечной памяти в народе Божьем будут те, которые не потеряли чувство родства. И которые думают о скорбящих и терпящих бедствия. И которые сердце свое и руку свою не закрыли, а постоянно отворяют и думают, чем бы я мог облегчить боль моего брата или моей сестры. Вот эти люди, они будут в вечной памяти. И они будут обретать благословение для детей и внуков и до многих поколений, потому что они засвидетельствовали перед миром о том, что они не потеряли чувство родства. Друзья, следующая книга «Исфирь». Это тоже прекрасный памятник заступничества. Народ израильский все еще находится в Вавилонском плену и терпит бедствие. Мы знаем вот эту историю, когда... Вообще книга «Исфирь» – это не книга о том, как одна иудейская девушка прошла конкурс красоты и была выбрана царем в царице. Эта книга не о конкурсе красоты, хотя это имело место быть в жизни этой девушки иудейской. Она действительно была очень красивой и конкурс красоты выиграла. Но эта книга о другом, друзья. Это книга о девушке, о жене царя, которая, имея все абсолютно как царица, имела в себе приговор к смерти и сказала: «Если умереть, умру. И завтра я предстану пред лицом царя». Вы знаете эту историю, когда был злобный Аман, который написал указ, что в определенный день скрепил этот указ царской печатью о том, чтобы истребить всех иудеев из Вавилонской империи, уничтожить племя Мардохеев, народ Мардохея, всех иудеян, всех истребить. Этот указ был назначен, и дата истребления была назначена. Гонцы с этим указом проехались по всем областям. И в это время Мардохей сказал Исфире о том, что не для этого ли дня ты достигла достоинства царского, чтобы вступиться за интересы народа израильского. Не думай о том, что ты одна уцелеешь в царском дворце, не думай. Бог пошлет помощь с другого места, если ты промолчишь, а ты и дом отца твоего погибнете. Не молчи, не сиди на месте. Хотя это действительно страшно было, как это можно, ну, она говорит, что смерть всякому, кто явится перед лицом царя, не будучи позван. И она говорит, побудь и в посте, и в молитве. И в конце поста и молитвы она говорит, хорошо, если умереть, умру, пойду и явлюсь перед лицом царя. Друзья, вот представьте себе, в каком положении она была. Перед лицом царя надо быть веселенькой царицей, улыбаться. А 3 дня поста, легко ли вот вам приходилось быть в 3-суточном посту? В конце 3-суточного поста легко улыбаться, быть веселенькой? А нельзя было являться перед царем в печальном лице своем. Надо было веселенькой быть царицей. И вот она имеет в себе приговор к смерти, не знает, чем это закончится, но она идет, уповая на Бога, на этот шаг заступничества. Предлагает пир, сначала первый день пира, потом второй день пира, все еще веселенькое, а на сердце скорбь. А потом она говорит царю такие слова, 8 глава, 6 стих. «Как я могу видеть бедствие, которое постигает народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» Братья и сестры, вот этот подвиг заступничества. Страдает ли один член, с ним страдает и все тело. Не думай, что ты одна уцелеешь. Погибнешь ты и весь дом твой, если ты в это время промолчишь. Братья и сестры, вот этот экзамен на жертвенную любовь и на то, чтобы отдавать души свои за братьев, иногда Господь и в наших рядах проводит, и в наше время. Ну, может быть, сегодня это не так заметно, раньше это было более сильно заметно. Вот я расскажу вам об одном человеке. Кстати, эта история закончилась хорошо. Мы знаем, как она закончилась, кто читает Библию. Книга Эсфири закончилась хорошо. Мардохей был очень высокопоставленным чиновником. Он издал указ о том, чтобы истреблять всех врагов иудеев. Это был праздник Пурим, который народ израильский по сей день празднует. И великий страх напал перед иудеями, нам всех язычников. И многие язычниками стали называться иудеями, потому что они сильно испугались народа израильский. И 75 тысяч голов пали, потому что они были уничтожены как враги иудеев. И праздник Пурим народ израильский празднует по сей день. Все хорошо кончилось, потому что нашелся тот человек, который был неравнодушен, не отсиживался. Братья и сестры, кому-то плохо, когда из наших братьев и сестер очень важно не отсиживаться, не думать, что мне хорошо, а тебя, наверное, Бог наказывает. Знаете, не становиться судьями с худыми мыслями, не судить, а помогать. Не судить своим метром, а за что с тобой Бог так поступил? Не будь судьем с худыми мыслями. А имей любящее сердце. Бог знает, почему он с одним так поступил, а с другим иначе. Это он суверен. Мы не были в совете его. Господь с нами не советовался, и мы не подслушивали, что там на небе происходит, когда Господь судит в своем суверенитете одному, одну скорбь послать другому, другому. И не наше вообще это дело этим заниматься. Наше дело, братья и сестры, расширять сердце свое, быть человеком великодушным. Великодушие – это иметь великую душу, широкое сердце, любящее сердце, способное утешать, способное помогать и подставлять плечо во время скорби. Братья и сестры, в нашей московской церкви был один удивительный человек вечной памяти. Я думаю, пусть он будет. И в наших памяти он тоже должен находиться. Макс Робертович Фербер. Он был членом Московской Красновородской церкви. В то время Московская церковь собиралась возле станции метро «Красные ворота». И, будучи немецким поданным, в 1932 году, то есть 90 лет тому назад, Со списком 200 узников он отправился в Германию. А в то время, ну как вы, кто немножко историю знает нашей страны, помнит, знаете, с чем был 1932 год связан, да? Это начало пятилетки безбожия. С 1932 по 1937 годы была объявлена нашей стране пятилетка безбожия, и длинные вереницы узников христовых были отправлены до самого Магадана, когда храмы закрывали, церкви взрывали, служителей отправляли, всех активных верующих арестовывали и отправляли в лагеря ГУЛАГа. Так вот, он собрал 200, список 200 узников, тайно вывез их в Германию, как немецкий поданный. Его семья жила на Каланчевской улице, четверо детей. И с надеждой, что он там расскажет народу Божьему в церквах Германии, даст эти списки узников, что помогали продуктовыми посылочками, и через 1,5-2 месяца он вернется назад к семье. Не тут-то было. По пятам его шли органы спецслужб. Все, что он говорил, тщательно фиксировалось, передавалось в Москву, и на Лубянке было принято секретное постановление отказать гражданину Германии, немецкому подданному, в праве возвращения в Советский Союз. И когда он с чемоданом пришел на границу, пограничные службы ему говорят: «А вам отказано в проживании в России?» Он говорит: «А как же моя жена и дети?» Он говорит: «А ваша семья вполне лояльные граждане Советского Союза, с ними все нормально». И между ими и семьей опустился железный занавес. Он оказался там, вы клевещете на советскую власть, а его семья осталась здесь, и четверо детей. Это была цена заступничества. Он не ожидал этого. Конечно, была большая скорбь, но он быстро сориентировался. Если Господь это допустил, значит, к какому-то благу. Какое благо? Вот я оказался из Германии, я хорошо знаю, что происходит в России. Он быстро организовал в Берлине берлинский филиал миссии «Свет на Востоке» и стал посылать по 200 продуктовых посылок по этим адресам, помогая семьям служителей, семьям узников и гонимым. 200 посылок ежемесячно от миссии на Восток, «Свет на Востоке». В то время между Советским Союзом и Германией были хорошие отношения до 1939 года. И мой отец вспоминает, когда они в Ленинграде переживали трудные времена, родители потеряли работу, потеряли паспорта, и в семье хлеба насущного не было. Пришла однажды извещение на почту, и в Ленинграде они получили посылку от Макса Фербера, 15 килограмм бульонных кубиков. И мой папа говорит: я до сих пор помню запах этих бульонных кубиков, за счет которых выживала наша семья и не погибла. Это было тяжелейшее время. Наша семья выживала за счет этих бульонных кубиков, присланных из Берлина от Макса Фербера. И, братья и сестры, конец этого человека оказался печальным, ну как печальным, радостным, но для нас по-человечески печальным. Когда Красная Армия, как армия-победитель, пришла на территорию Берлина, и вы знаете, что Берлин был поделен на 4 сектора оккупации. Это американский сектор, английский сектор, английский, потом советский сектор оккупации и, по-моему, французский. Так вот, советские спецслужбы нашли адрес Макса Фербера, тайно его арестовали, тайно его осудили на 25 лет лагерей за то, что он помогал семьям врагов народа. А раз ты помогаешь семьям врагов народа, значит, ты тоже враг. По понятиям 1937 года, там, по понятиям 30-х годов, все, кто материально помогали семьям врагов народа, тоже враги. Так вот, его в 1948 году осудили на 25 лет лагерей, а когда маршал Жуков сдавал ГДР новому правительству коммунистическому, всех узников берлинской тюрьмы в мае месяце расстреляли. И у всех одна дата смерти. У кого якобы официально написано там... Ну, всякие липовые причины о смерти, но у всех факт о том, что у всех одна дата смерти. Его расстреляли в 50 лет. За что? А за то, что он как Авдий, знаете, праведный Авдий, во время, когда Иезавель истребляла всех пророков Господь, он тайно кормил пророков Господь, он тайно их кормил, вот он тайно кормил. Нет, он не тайно, он явно кормил. Он содействовал помощи, он содействовал жизни гонимых, он не был равнодушен. Братья и сестры, вот вечной памяти будет праведник. У нас такие хорошие примеры есть. То есть бедствие одних, дух заступничества других. Вот для чего Бог одна из причин посылает нам переживать бедствия, скорби и страдания. И когда мы видим печаль на лицах, когда мы знаем, что скорбь постучалась в ту или иную семью, того или иного члена церкви, первая мысль у возрожденного человека – чем бы я мог обезболить твою боль? Чем бы я мог помочь? Как бы я мог поддержать твои руки, братья и сестры? И вот когда мы видим бедствие, и в результате это приносит Божью славу. Да, Господь усмотрел, чтобы такие отношения были в теле. Еще один пример на эту тему. В годы гонений был у нас здесь такой брат Валентин Ерофеевич Наприенко, жил город Петушки, это километров, по-моему, 100 от Москвы. У него была семья, он был узником. И когда брата Валентина арестовали, он как раз крышу перекрывал, и дом остался раскрытым. Отца арестовали, четверо детей, четвертый ребенок только родился, и дом без крыши. Но понятное дело, что отца арестовали, дом без крыши долго быть не может. Мы в то время были хорошо знакомы с братьями и сестрами в Омской области. Наш отец отбывал там 5-летний срок заключения в Омске. И мы очень хорошо были знакомы с Омским братством, Миролюбовка, Солнцевка, Марьяновка, Аполлоновка, там очень хорошие братья. Мы им позвонили, говорим: братья, такая ситуация серьезная, вот здесь вот в Петушках, такая семья узника, дом без крыши, отца арестовали, все. И на том конце телефона вылетаем. Они не спрашивают, когда приехать. Они просто говорят: вылетаем. Знаете, до сих пор мне запомнилась эта реакция. Правильная реакция. Нужна помощь? Вылетаем. Все. Все личные дела закончились на этом. Все закончилось. Приехали тут же братья. За считанные дни крышу восстановили. И узник с успокоенным сердцем на тюремных нарах продолжает свое узническое скитание по узам. А у брата уже успокоенное сердце. Братья и сестры, вот это правильная реакция. Итак, братья и сестры, мне сегодня хотелось бы, чтобы это отпечаталось как четвертая очень важная причина, почему Бог, какое благо Бог допускает. Вот когда Бог одних посещает скорбями, благо для церкви в том, чтобы проверить нас на принадлежность к телу Иисуса Христа. У кого формальные связи, тот равнодушен. А у кого неформальные связи, тот всегда будет в поиске путей облегчить боль, помолиться, утешить, письмо написать, ходатайство подписать и так далее, и так далее. Итак, братья и сестры, тихо у креста, да? Вот чтобы было успокоенное сердце у всех скорбящих и плачущих, будем стремиться к тому, чтобы расширять свое сердце, чтобы наши сердца были великодушные и чувствующим чужую боль. Да прославится Господь во всех скорбях святых и верных. Аминь.